Доброе утро, друзья! Мы продолжаем нашу программу. У нас в студии гость Андрей Васильевич Юрьев, президент Национального союза страховщиков ответственности. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Страховщиков ответственности?
Да, точно.
Это что обозначает?
Это означает, что союз контролирует один из видов страхования имущества. То есть страхование ответственности. То есть вот простой пример страхования имущества – это страхование машины, КАСК. Но иногда, когда не имущество надо свое страховать, а свою ответственность за вред, причиненный другому лицу, например, ОСАГО, это вот классический пример страхования ответственности. То есть ты страхуешь тот вред, который ты, возможно, причинишь другому лицу. Это твоя ответственность.
А какие есть еще варианты, кроме ОСАГО?
У нас есть, помимо ОСАГО, еще два федеральных закона, которые введены государством. Это страхование ответственности владельцев опасных объектов. Это было сделано после того, как произошли аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, на Распадской, когда работодатель, крупные промышленные предприятия, опасный объект в первую очередь, они не в должной мере занимались вопросами компенсации причиненного вреда, в первую очередь работникам, которые работают на предприятиях, и окружающим рядом живущим людям. Вот, это первое. И второе...
В России тогда это дикое количество предприятий, типов бизнеса. Начиная от всех угольных шахт, разрезов.
Безусловно, у нас по реестру Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору в России присутствует порядка 290 тысяч объектов опасности, повышенной опасности. То есть сюда входят и шахты, действительно, и грузоподъемные механизмы, стрелы, краны, там все что угодно. То есть везде, где есть опасность. И второй вид, второй федеральный закон, который принят и вступил в силу с 1 января этого года, это страхование ответственности перевозчика. То есть у нас в России есть четыре типа перевозок. Автомобильный, то есть это наземные автомобильные транспорты, автобусы, маршрутки и так далее, пригородные, междугородные, городские. Это воздушный транспорт,
железнодорожный
и водный транспорт. Да, вот четыре типа. Соответственно, на каждом из этих видов хозяйственной деятельности может быть причинен вред.
Ну, конечно.
В случае с опасными объектами это работники, рядом проживающие люди, в случае с перевозчиками это пассажиры.
О том, как те, которые внутри, так и те, которые могли пострадать.
Нет, именно пассажиры, которые внутри.
Которые внутри.
Да, которых перевозят.
Если врезался в кого-то, то это уже другой тип ответственности.
Да, да.
Не просто как все.
Так определено в законе.
Не-не, я понимаю, но получается у вас очень рискованный бизнес, учитывая, что наша страна, ну, вежливо говоря, не на том уровне технологической безопасности, объектов много, и когда мы каждый день смотрим и читаем, что-то регулярно где-то еще и происходит, а страхование, в первую очередь, математика,
безусловно,
то получается это довольно и дорогое удовольствие, и как бизнес достаточно рискованный.
Понимаете, здесь, я думаю, вопрос в том, что государство поставило, сейчас вот я скажу про цену жизни, да, на 2 миллиона рублей, и в законе о страховании опасных объектов, в законе о страховании ответственности перевозчиков. Так вот, государство, мне кажется, поставило задачу потихонечку подтягивать нашу ментальность в том понимании, что мы должны научиться чуть больше ценить нашу человеческую жизнь. Потому что и вы, и я являемся, например, пассажирами. И вы, конечно, и я рядом ходим там, с какими-то опасными предприятиями, там, с котельнями. То есть вот мы живем, а зимой, например, разморозилась какая-то котельня, у меня, извините, нету тепла в доме, а маленький ребенок, я должен как-то жить. То есть мне причинен вред, почему? Потому что я должен пойти в гостиницу, там, не знаю, какую-то арендованную квартиру, заплатить деньги. Это мои убытки, это связано с моей жизнедеятельностью. Так вот, а зачастую это, эти убытки, они не просто вот там, которые я могу оценить, а они причинены вред жизни и здоровью. То есть что-то происходит, там, перелом ноги.
Здесь важна вторая часть здоровья.
Да, и здоровье.
То есть я могу подать на них в суд.
Безусловно, либо обратиться в страховую компанию, которая вам осуществит компенсацию установленным законом. Так вот, 2 миллиона рублей – это некий стандарт, который государство поставило, чтобы люди, просто простые люди, начали понимать, что не только ОСАГО единым, не только то, что ты получишь компенсацию, например, за машину, если ты врежешься в ДТП, а ты получишь, должен получить большей частью, там, раз в 8 больше, потому что по ОСАГО лимит 120 тысяч, а здесь 2 миллиона, то есть 8 раз больше, а то и в 9, за свою жизнь. Потому что на Западе же...
И за здоровье.
Что, за здоровье,
бог,
да.
Дай бог, чтобы ты выжил.
Да, 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 совершенно верно.
Если тебе надо лечиться, потом
выплаты
долго
за здоровье до 2 миллионов рублей, то есть в зависимости от степени тяжести здоровья, поэтому... Здесь именно такая тенденция. Я могу сказать, что в Западной Европе действует уже 5-я директива по страхованию, где вообще за вред, причиненный жизни и здоровью, нет лимитов, которые должны выплачиваться, по которым должны выплачиваться и компенсироваться. Да, то есть мы должны повышать наше самосознание, что мы, как личности, стоим гораздо дороже.
То есть, таким образом,
дороже.
Мы заставляем владельцев опасных объектов и не считать, что что-то случилось, и наплевать.
Да?
Считать просто рублем, да?
Да. Раньше же как получалось? Ты назначаешься директором какого-то предприятия. У тебя что-то происходит, господи, да это не я, это тут же сейчас оформляется актик, что этот работник был на самом деле вчера с похмелья, он упал с этой вагонетки. Это несчастный случай, это не авария на опасном объекте. Несмотря на то, что колесо отвалилось, и там действительно была авария. То есть ему проще было задекларировать это как несчастный случай, когда виноват сам человек, а не владелец.
Да, я пытался договариваться.
Не предприятие.
Насколько дорогое удовольствие?
Вы знаете, по страхованию опасных объектов средняя стоимость полиса составляет 37,5 тысяч рублей. То есть это меньше, чем мы платим, большинство из нас платит за страховку по КАСКО.
То есть это на весь объект?
Один объект 37 тысяч рублей в среднем.
То есть Саяно-Шушенская ГЭС 37 тысяч?
Нет, Саяно-Шушенская. Есть дифференциация в зависимости от типа объекта. Конечно, автозаправку, которая стоимость полиса 12 тысяч рублей, и Саяно-Шушенская, которая вред причиненный может быть там порядка 6.
Нереально,
да? Там страховая сумма определена законом, когда более 3 тысяч потенциально людей, находящихся в зоне опасности, страховая сумма 6,5 миллиардов. Конечно, там стоимость вот этой страховки будет несколько миллионов рублей. Но по сравнению с лимитом ответственности 6,5 миллиардов, несколько миллионов рублей, извините, это ничто.
То есть процентное
отношение? Да, очень маленькое.
То есть не приведет к глобальному удорожанию?
Нет.
Интересно. А нам как с этого выиграть?
А нам с этого выиграть, в первую очередь, понять, что такие механизмы существуют, что мы должны научиться обращаться за этими выплатами, если что-то происходит. Не просто соглашаться, соглашаться, нам говорят, это ты сам виноват, мы не будем оформлять аварию, мы сделаем, что это страховой случай, иди в собес, там, получай какую-то компенсацию копеечную. Давайте научимся получать выплаты, давайте понимать, что у нас есть права, обязанности. Мы, если заходим в транспортное средство и видим, что отсутствует табличка о том, где застрахована ответственность конкретного, автобуса, владельца этого автобуса. То есть я должен это понимать. Может быть, тогда я задам себе вопрос, а я не поеду на этом автобусе, дайте я возьму альтернативный маршрут, где точно я знаю, что, не дай бог, потому что все под Богом ходим, произойдет, я знаю, куда мне пойти. У нас был яркий случай сейчас весной, в марте этого года перевозчик, индивидуальный предприниматель из города Малоярославец Калужской области, застраховал свою ответственность как перевозчик, и была допущена ошибка в оформлении документов, договор заключен, но он не доплатил какую-то часть страховой премии, то есть платы за страхование. В течение месяца это выявилось, ему было направлено письмо: уважаемый товарищ, пожалуйста, доплатите такую-то сумму денег, и чтобы не нарушать закон. Потому что тариф установлен постановлением правительства. Он присылает письмо в ответ: я больше не занимаюсь лицензионными перевозками, вообще не занимаюсь перевозками, требую расторгнуть договор, верните мне деньги. Хорошо, такое требование закона, тебе за пропорционально дням, которые ты был под риском, удержали, остальное ему вернули. 5 мая на Киевском шоссе в лоб автобус врезался в грузовик, пострадало 39 человек, два человека погибло. Это был автобус этого перевозчика. Тут же на следующий день компания получает две телеграммы. Первая телеграмма: требую отозвать свое заявление о расторжении договора страхования и уведомляю вас о том, что произошел страховой случай, и прошу выплатить. То есть ярчайший... ярчайший показатель того, что денег-то нету перевозчиков, которые были бы, зарезервированы для такого рода выплат, и получается, что у нас единственный финансовый инструмент, который контролируется государством, раньше это была Федеральная служба по финансовым рынкам, сейчас это Центральный банк, он контролирует именно формирование резервов, то есть денег из страховой премии, которые впоследствии должны быть направлены на страховые выплаты людям. И в законе и страхование опасных объектов, и страхование ответственности перевозчиков объем этих резервов не менее 77% от той платы за страховку, которую платится страховой компании. Это жестко контролируется. Поэтому у перевозчиков, естественно, такого нет. Вот такое событие, оно было, конечно...
Да, показательно.
Да, достаточно показательно.
Борис, что ты задумался?
Серьезно, как все. Я и не думала, что можно.
Вот видите, давайте начнем с нас.
Так облегчить свою жизнь.
А что должен сделать человек? Вот какие его шаги? То есть вот кто его защитит, кто ему подскажет, кто поможет?
Ну, во-первых, у нас, во всяком случае, мы создали такой сервис на сайте нашего союза, который позволяет по nsso.ru, ну, то есть это аббревиатура 4 букв, Национальный союз страховщиков ответственности, когда по номеру, либо регистрационному номеру опасного объекта, то есть они все находятся в реестре Ростехнадзора, либо по номеру транспортного средства, можно проверить, в какой компании застрахован тот или иной объект. Но это не важно, это на самом деле вот для людей, наверное, самый простой способ. А то, что предписывает закон, в частности, перевозчиков, обязанность информировать пассажира о том, где застрахована ответственность, в какой компании у конкретного перевозчика. Это может быть сделано в местах скопления людей, то есть на остановке. Это может быть сделано каким-то информационным сообщением в самом транспортном средстве. То есть вот листочек, там, где написано, куда надо обращаться. Все страховые компании, мы это делаем централизованно, заключают договоры с обязательной выдачей так называемого QR-кода страховой компании, который она размещает на договоре страхования и вот на информационном листке, который мы выдаем каждому перевозчику. То есть у каждого практически, вот вижу, у каждого есть смартфон, когда можно сканировать QR-код и попасть прямо на страницу в интернете, где будет написано, в какой компании застраховано. То есть что должен делать человек? Наверное, убедиться в том, что ответственность того перевозчика, которым он пользуется, застрахована. Это вот как минимум, что можно сделать достаточно просто. Если речь касается опасного объекта, это можно сделать именно по реестровому номеру этого опасного объекта, то есть тоже зайти на сайт, посмотреть, либо обратиться к нам в Союз, мы подскажем, там, это не очень сложная процедура. Во всяком случае, информация в части «где», как и куда обращаться, она не является закрытой, она общедоступна.
Хорошо.
Национальный союз страховщиков ответственности.
А я сам должен что-то страховаться, вот как гражданин?
Вы лицо, которому может быть причинен
я
вред.
Я понимаю, но вот если я, например, сам случайно кому-то могу причинить вред.
Нет, федеральное законодательство говорит о том, что если вы занимаетесь специальной хозяйствующей деятельностью, то есть вы должны либо быть владельцем опасного объекта, либо быть перевозчиком. То есть это бизнес, но социально ориентированный бизнес, который связан с тем, что рядом люди находятся.
А сколько компаний застраховано на данный момент?
Ну, по закону, по большому счету, все, кто попадает по определению, это федеральный закон.
Это было бы идеально. Значит, по страхованию опасных объектов у нас статистика показывает, что застраховано порядка 70% всех объектов. По той информации, текущей, актуальной, по страхованию ответственности перевозчиков, это примерно половина всех перевозчиков.
Но у них есть обязательства?
Здесь? У них есть обязательства. То есть, получается, и есть административная санкция, которая установлена в КАПе для перевозчика. На них может быть наложен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей на юридическое лицо, которое вправе накладывать Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Ространснадзор. Вот. Такие проверки происходят. И несмотря на то, что мы видим сейчас какую-то стагнацию, вот там, понимаете, с самого начала там есть рост там, в заключении договоров, мы это видим по динамике. Сейчас мы наблюдаем некую стагнацию. Это может свидетельствовать, в принципе, о том, что в реестре зарегистрированных перевозчиков, а их порядка 66 тысяч сейчас в Российской Федерации, есть, наверное, мертвые души. Это наша задача там, с Ространснадзором совместно, после того, как у нас вот пройдет год хотя бы страхования, мы посмотрим, кто застраховался, кто не застраховался, слечим по параметрам две базы данных и, соответственно, поймем, есть ли там мертвые души или нет, или кто-то просто проигнорировал закон. Это тогда прямое поручение Ространснадзора для того, чтобы наложить эти санкции.
Легче всего с авиаторами быть.
То есть, вы знаете, с авиаторами,
казалось бы, там компаний-то немного.
С авиаторами проще всего. Объясню почему. Закон содержит так называемую международную оговорку. Это означает, что если компания использует самолет, летающий за рубеж, то по международным правилам лимиты, вот у нас лимит 2 миллиона рублей, а у них лимиты международные гораздо выше. Угу. Если есть договор добровольного страхования ответственности с лимитами больше, чем 2 миллиона рублей, то они освобождаются от от обязанности заключить договор обязательного страхования, то есть, который внутри. У нас внутри в основном летают только вертолеты, которые не летают за рубеж. И в этой связи у нас есть такая статистика, почти 100% смертность на вертолетах. у них очень маленький тариф, потому что они привязаны, как авиапарк, к самолетам. Все самолеты ушли в международную оговорку, но убыточность по вертолетному парку, она такова, что из 7 человек пострадавших, 7 погибших. Это страшно, вот, извините. Поэтому здесь мы будем готовить предложение, чтобы отдельно все-таки вертолеты отделять от самолетов, которые пользуются определенными международными. Тариф там, да, и тариф должен быть другой, гораздо выше.
Лобби пытается противодействовать? Потому что ну, никто же платить не хочет.
Безусловно, безусловно.
Каким здесь образом они могут пытаться мешать?
Есть, ну, даже на этапе подготовки закона к вступлению было масса совещаний в Минтрансе России, в Минфине России, в Госдуме. Есть комитет по транспорту Государственной Думы, который традиционно слышит и общается, конечно же, именно с транспортным сообществом. Когда к тебе приходят и говорят, слушай, вот есть закон, и государство сказало, что надо покупать колбасу, условно говоря, за 300 рублей. Они говорят, я не хочу колбасу за 300 рублей, я хочу за 15 рублей. То есть страхование за одну копейку даешь. Вот такого рода лозунги, они являются не экономически обоснованными. Вы вначале сказали о том, что это чистая математика. Все есть, имеет свою цену. Когда тебе говорят, что хочешь Мерседес по цене Жигулей, да с удовольствием, конечно, куплю. Но это будет не экономически оправдано. Он стоит машины больше.
Но у нас математика такая же, как на Западе. То есть ведь там есть аналогичные законы?
Да, там есть аналогичные законы. У нас математика идентичная. Это называется актуарные расчеты, которые основаны на статистике. Она накапливается как минимум за 3 года после введения нового вида страхования и основана на убыточности, потому что это не вот сразу резкий скачок,
понимаю,
это
линейность. Насколько их тарифы отличаются от наших?
Здесь надо смотреть в привязке к лимитам покрытия. Угу, когда конечно. Лимиты выше, тарифы, извините, тоже выше. Они не прямо пропорциональны, но есть такое понятие мультиплицированности, то есть сбор несколько тарифов, то есть самые большие сегменты выплат, конечно же, вот в низшем таком ценовом коридоре. Чем тариф, лимит выше, ну, там количество выплат не такое большое. То есть здесь чисто математический расчет.
Но у них сравнимо с нашими?
Сравнимо.
То есть, если
сравнимы, да. Но есть одна проблема, которая не решается путем тарификации. Это вопрос определения количества пассажиров, которые перевозит тот или иной перевозчик. Это большая проблема, потому что у нас система построена таким образом, что расчет страховой платы, премии, строится в привязке, а сколько перевозчик перевез пассажиров. Так вот, определить, сколько перевез пассажиров, зачастую в нынешнем постановлении правительства необходимо верить самому перевозчику. Понимаете, это заинтересованность его сказать, да я перевез не 100 тысяч пассажиров там, а 50 или 10. В ноябре прошлого года в Саратовской области был очень показательный случай, когда на межгороде ехал автобус, 42 посадочных места. Он ушел в кювет, перевертыш. Угу. Слава богу, никто не пострадал. Приехала ГАИ и обнаружила, что там перевозили 115 мигрантов.
Кошмар.
Это был заказной рейс. То есть они набились, стояли столбиком. И вот они ушли все в кювет.
Чудо, что никто не погиб.
Да, чудом, что никто не пострадал. Правда, еще и закон не действовал на тот момент.
Да нет,
их все поселили в школу. Приехала Федеральная миграционная служба. Но сам факт, то, что занижается количество пассажиров. По статистике Минтранса, в прошлом году, 2012, было перевезено 21,5 миллиард пассажиров в год. При этом можно убрать порядка 2 миллиардов, это метрополитен, который не попадает под действие закона. То есть остается 18-19 миллиардов.
А чем метрополитен не попадает?
Есть оговорка в законе о том, что если в метрополитене что-то происходит, метрополитен платит сам, не пользуясь услугами страхования. То есть считают, что...
Ну, пролоббировали?
Да.
Понятно.
Будем говорить прямо. Поэтому 18-19 миллиардов. Так вот, с учетом стагнирования количества заключенных договоров, которые мы сейчас видим, 48%, да, понятно, что там какой-то есть еще и часть мертвых душ, но тем не менее, подозреваем, что большего количества, принципиально большего количества договоров, то есть перевозчиков у нас не существует, у нас по ним застраховано 12,5 миллиардов человек.
То есть где-то потерялось 6 миллиардов.
То есть 3 человек потерялось.
То есть это серые перевозки.
Это заказные, так называемые, перевозки, которые, к сожалению, на сегодняшний день не контролируются.
Проблема. А если теракт? Ну, предположим, аэропорт, и там теракт. Кто несет ответственность?
Это не ответственность перевозчика, потому что ответственность перевозчика наступает именно при перевозке. То есть человек погрузился на борт самолета.
Это я понимаю, но мы же говорили, что также есть ответственность владельцев Объектов.
Да, опасных объектов.
Опасных объектов.
Но аэропорт не является
то
опасным
есть, объектом. То есть они не должны платить.
Да. Теракт – это отдельный риск, который не входит... Все риски прописаны в законе.
Угу.
Они... Вот если человек вступил на борт судна, если вступил на борт морского там какого-то речного кораблика, газели, автобуса...
То есть автобуса, это форс-мажор.
Вот, да, это, конечно же, все покрывается. По любым причинам. Будь то ДТП, будь то резкое торможение, будь то, не знаю, воздействие теплового, там, солнечного
интересно,
света, там взорвалась шина.
Вот покупая в таком случае билет, я имею право узнать у перевозчика, застрахован он или нет?
Да, то это ваше право и его обязанность предоставить вам такую информацию.
Ну так, да, то есть собираешься куда-то поехать? Ну, на всякий случай.
Да, да, конечно.
Спасибо вам большое, очень интересно было. Век живи, век учись.
В гостях у нас был президент Национального союза страховщиков ответственности Андрей Юрьев. Спасибо вам большое за интересный
разговор.
Вести FM. Реклама.